Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечно привет, дорогие друзья! Мы с вами в книге «Притчи Соломоновых». И это наше путешествие по страницам Библии, 707-я встреча. Я в прошлый раз остановился на 22 стихе 21 главы книги «Притчи» и кое-что об этом сказал, но не все, что хотелось. «Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись». Читаем мы в этом стихе. То есть мудрость, настоящая, Божья мудрость, это важно, выше грубой силы. Мудрость, которая от Бога, позволяет сокрушать непреодолимые препятствия. Кстати говоря, иногда Бог дает эту мудрость просто потому, что его план движется вперед. Ну, например, помните персов, которые пришли занимать город Вавилон? Валтасар, вавилонский царь, находился в городе. Вавилон был окружен стенами. И Валтасар был уверен, что стены непреодолимы и что эта крепость несокрушима. Что же сделали персы? Они сделали очень простую вещь. Они перекрыли реку, а река шла под стеной города. Кстати, там, собственно, и шло водоснабжение города. И более того, через устье реки они, собственно, и попали под стеной. Они попали в город. Там много не нужно было. Достаточно было лишь небольшой группы для того, чтобы оказаться внутри, для того, чтобы начать овладевать этим городом. Персы, конечно, не были людьми благочестивыми, но было сказано, было предсказано, что придут вавилоняне, придут персы. Дальше пришли греки, то есть Божье дело движется вперед. И вот эта фраза, которую мы уже цитировали, не числом, а умением, я ее также перефразировал бы. Не числом, а мудростью, мудростью Божией. Наполеон когда-то говорил, что Бог на стороне того, у кого больше армия. На самом деле это тоже не так, и Наполеон в этом убедился в битве при Ватерлоо. Потому что, в общем, преимущество, численное преимущество было у него. Но этим преимуществом он не сумел воспользоваться. А грубая сила действительно бесплодна, она бесполезна зачастую. Как, кстати, и надежда на богатство. И, с другой стороны, если вы делаете Божие дело, и вы понимаете, что вас мало, это еще не основание для того, чтобы перестать заниматься этим Божьим делом. 23 стих. «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». Иными словами, действительно, то, что мы говорим, то, что мы озвучиваем, меняет нас, меняет нашу душу. Кстати, здесь есть несколько применений. Одно совершенно очевидное. Иногда можешь такого наговорить, что потом беды не оберешься. Тут нужно быть внимательным, что говоришь. А есть ведь и другое применение. Дело в том, что когда мы что-то озвучиваем, даже если мы в это не верим, мы постепенно начинаем это принимать, мы постепенно начинаем в это верить. Я помню, как у нас в университете были ребята, которые говорили постоянно, что наш университет хороший, а другой конкурирующий, отстойный. Это было не так. У каждого из этих вузов были свои плюсы и минусы. Однако люди, которые слишком долго называли нас хорошими, а других отстойными, вскоре сами начали в это верить. Мы читаем снова о гордыне, мы читаем о языке. 24 стих. «Надменный злодей, кощунник, имя ему, действует в пылу гордости». И дальше о лени. «Алчба ленивца убьет его». Ну или, если переводить на современный русский язык, его желание поесть, которое совмещается с ленью. То есть он хочет что-то делать, но ему лень сделать что-то реальное. Убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Ленивый человек хочет есть, и это желание совершенно реальное, это непридуманное желание, причем это желание может быть действительно сильным, но он ничего по этому поводу не делает. Когда некоторые люди, которые погрязли в своей лени, начинают жаловаться на свое тяжелое положение, я охотно им верю. Положение действительно серьезное и очень-очень тяжелое. Вопрос лишь один. А ты сделал что-то по этому поводу? Когда мне человек говорит, я вот никак не могу найти работу, а я спрашиваю, ну сколько у тебя собеседований было за последние 3 месяца? Он говорит, ну пару раз ходил, а все остальное, там даже места, которые мне не интересны. Помогите, пожалуйста, деньгами, потому что я никак не могу найти работу. Вот у меня после такого разговора возникают серьезные вопросы. Вот что это, реальные проблемы у человека? Или это лень? Да, кстати, если у него лень, то проблемы столь же реальны. Однако финансовая поддержка никак не помогает их решить. Она лишь помогает отложить решение. Ничего хорошего в результате не получается. Кстати, интересен и 26 стих, концовка этого стиха. «А праведник дает и не жалеет». Это очень важная вещь, потому что праведный человек думает о том, как дать другим, а не о том, как получить самому. Это, если хотите, несколько ступенек духовного роста, и некоторые из нас так и не переходят на более высокую ступень. Ленивец, самый, что называется, отборный ленивец, не хочет работать, но думает при этом, как бы ему для себя получить, как бы ему для себя что-нибудь урвать. Дальше бывает человек трудолюбивый, который хочет работать и работает, но опять-таки его главная задача – получить для себя, в лучшем случае для своей семьи, но и это не всегда. И, наконец, праведный человек. Он работает, да, но он стремится не только получать, и даже не столько получать, сколько отдавать. И некоторые этого не понимают. Они говорят, зачем ты работаешь? Ты все равно все раздаешь. Вот он за этим и работает, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Дальше 27 стих. «Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее». Нечестивый человек, человек, который не идет Божьим путем, он идет своим путем, действительно порой приносит жертву. Такие люди и сегодня иногда приходят в церковь и даже участвуют, может быть, в материальном каком-то служении, в сборе материальном, иногда даже в поклонении, а порой и в проповеди. И они могут сказать, какая это жертва, какой я жертвенный человек. На самом деле человек этот совсем не жертвенный. Человек этот просто мерзкий, и его жертва и есть мерзость. 28 стих. «Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда». Лжесвидетель. Вы когда-нибудь замечали этих лжесвидетелей во время суда над Иисусом Христом? У них была особая роль. Кстати, иногда, когда говорят «особая роль», хотят подчеркнуть благородство этой роли. Но особое далеко не всегда благородное. Вот Евангелие от Матфея, 26 глава, 59 и следующие стихи. «Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли 2 лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». Лжесвидетели передернули слова Иисуса Христа. Кстати, далеко не всякий идет на такое лжесвидетельство. Люди понимали, ну или, по крайней мере, большинство людей понимали, что задача эта неблагодарная и неблагородная, и более того, неугодная Богу. Несколько позже, 27 глава Евангелия от Матфея, 11 и следующие стихи. «Иисус же стал предправителем, и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Дело в том, что свидетельствовали против Иисуса ложно. Иоанн говорит даже больше. В какой-то момент Пилат фактически привел Иисуса в свою резиденцию, к себе, чтобы склонить его к сотрудничеству. Ничего этого не удалось. И вот в книге притчи перед нами как раз те самые отвратительные, мерзкие лжесвидетели. Люди, которые в своем нечестии забыли Бога. Забыли по разным причинам. Нам далеко не всегда удастся понять мотивы лжесвидетеля, и далеко не всегда их и нужно понимать. Но какими бы ни были эти мотивы, всегда есть нечто общее. Лжесвидетель пренебрегает Богом и Божьим Словом. Но вернемся к книге притчи Соломоновых, 21 глава, 30 стих. «Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу». Совета в данном случае – совещание. Нет мудрости, нет разума, нет совещания, решения вопреки Господу. Порою, кажется, я должен защищать Божие мироустановление и запретить все, что ему противоречит. Однако я хочу напомнить вам слова апостола Павла. Это второе послание Коринфянам, 13 глава, 8 стих. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сём-то молимся, о вашем совершенстве». Мы сильны за истину. Не нужно тревожиться, сможет ли Бог защитить самого себя и свое слово. Он может, и Он защитит. Призваны ли мы сами его защищать? Да, кстати, есть такое направление богословия и философии – апологетика, христианская апологетика конкретнее, от слова «апология», то есть «защита». Но Бог, по большому счету, в нашей защите не нуждается. Мы не сможем переубедить всех. Мне порой пишут комментарии, причем очень длинные, про то, что вы ошибаетесь или вы вводите людей в заблуждение. Иисус не Бог, а Библия не Божие Слово. По молодости я когда-то считал необходимым не только отвечать на эти комментарии, но и следить, чтобы каждый раз за мной оставалось последнее слово. Потом я понял, как часто такие ответы оказываются совершенно бесплодными, бесполезными. Но Бог силен защитить свое слово. Бог силен защитить самого себя. Что Он и делает. 31 стих очень хороший, очень короткий, очень емкий. «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Нужно ли к битве готовиться? Конечно, да. Но окончательную победу дает именно Господь. Вспомните, например, историю Давида. Он был замечательный воин. Он действительно готовился к битве. Но он отлично понимал, что победу ему дает никто иной, как Бог. И только Бог. Другого источника для победы просто нет. А теперь идем дальше. И 22 глава, я думаю, что мы посмотрим лишь некоторые стихи из этой главы, больше не успеем. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Мы читаем про имя. Помните, у Давида была группа воинов, это доблестные воины Давида, и они сделали себе имя, они сделались известными. И в Библии они буквально перечисляются по именам и говорится о свершениях каждого из них. Так вот, имя – это не только то, которым вас назвали родители. Имя – то, что вы делаете сами. Имя ради Господа – это то, что делает, то, что создает для себя Божие дитя. Приведу пример. Представьте себе 2-3 человека, у которых совпадает имя и фамилия. Но один из них приложил старание, приложил усилия по этой жизни. А 2 остальных просто говорили: «Ой, какая у меня красивая фамилия», или даже «какая у меня некрасивая фамилия». Вот известнее будет первый, потому что он приложил совершенно конкретные старания. Читаем дальше, 2 стих. «Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь». Библия говорит, что все мы члены человеческой семьи. Более того, у всех у нас греховная природа, потому что человек согрешил, и потому что мир искажен грехом. При этом все мы от одной крови. Однако мы становимся Божьими детьми только в Иисусе Христе. И еще нужно отметить для полноты картины, что есть на самом деле 2 семьи. С одной стороны, это семья Божьих детей, и с другой – семья детей дьявола. Помните, Иисус говорил иудеям, с которыми он беседовал, что их отец – сатана, их отец – дьявол. Это было страшно. Это было неприятно слушать. Этим Иисус потерял многих потенциальных сторонников. Но он должен был это сказать, потому что это правда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Хотите быть мудрым? Готовьтесь к будущему, смотрите в будущее. Вы научитесь, например, видеть беду и предпринимать решения. Человек, который идет вперед, что бы ни случилось, даже не размышляя о происходящем, это не умный и уж никак не смелый человек. Напротив, это может быть невероятный глупец. Кстати, еще одна история. Ведь мы готовимся не только к событиям нашей сегодняшней жизни, мы готовимся еще и к вечности. То есть, как мы войдем в вечность? Что мы будем там делать? А на каком основании мы туда войдем? Я помню, в детстве недалеко от нас был дом, на даче это было, он был такой большой дом, соседи его строили, новые соседи. Я думаю, что они и сил много положили, и денег много положили. И они мечтали въехать в этот дом. И вот случается так, что эти муж и жена погибают в дорожно-транспортном происшествии. Причем погибают вместе, в один день. И знаете, что было страшно? Наблюдать, как пустует этот только что построенный дом. Потому что наследника не определили, и наследника не было. Дом просто пустовал, а потом и вообще стал приходить в негодность. И вот у меня всегда по этому поводу был определенный шок. Ну, потому что, ну как так можно? Готовиться много лет, стараться много лет и не получить, не попасть. Но такова судьба многих людей, которые, да, готовятся, которые стараются, которых ленивыми никак не назовешь, но пожить им так и не удается. Возвращаемся к 22 главе, и здесь 6 стих, который очень часто читают. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». К сожалению, многие вырывают это из контекста и воспринимают этот стих как такую гарантию. Если ты будешь правильно Божьим путем, Божьим способом воспитывать своего ребенка, то он не отклонится от пути, он всегда будет идти по этому Божьему пути. Это такая гарантия благочестивого ребенка. Однако все-таки в контексте оно не про это. Иначе получилось бы, что самый неудачный отец – это сам Бог. Ну, потому что Бог создал Адама и Еву, он все им объяснил, все показал, а Адам и Ева взяли и согрешили. Оба согрешили причем. Неудачный отец, да, многие скажут неудачный. Вот у вас дети такие-сякие. Мы можем сказать, ну, на Адама и Еву посмотрите. Конечно, этот стих не гарантия. Это скорее принцип, позволяющий увидеть, как все это работает. Люди, которым сегодня за 40, а то и за 50, рассказывают о том, как, столкнувшись с жизненными проблемами, жизненными вызовами, они все равно пришли ко Христу. Ну, то есть у них была христианская молодость, они где-то что-то когда-то слышали. Потом они вроде уходят от веры, но наступает момент, когда нужно сделать выбор. И они выбирают в пользу Христа, потому что они знают, что это такое. То есть, да, даже если человек уйдет с пути, даже если человек собьется, он уже знает этот путь, он знает, когда будет плохо, когда будет неудобно, неуютно, он знает, куда возвращаться, он знает, куда прийти. Кстати, для нас, для родителей, в этом еще одно важное наблюдение. Воспитывать ребенка надо не так, как вы хотите. И даже не так, как хотят современные книги по воспитанию. Воспитывать ребенка нужно так, как хочет Бог. Вот по его пути. Дальше. «Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет». Человек, который сеет неправду, человек, который развращает окружающих людей, он действительно сеет беду. И даже если кажется, что он процветает, это процветание все равно ненадолго. 11 стих. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг». Мы можем сказать, ну, другие-то не так живут. Но тогда слова Христа, обращенные к Петру. «Что тебе до него? Ты иди за мной». Помню еще в школе, в определенных кругах, хорошо учиться, участвовать в кружках, хорошо себя вести, считалось каким-то немодным. Ну вот, неправильно это, говорили некоторые. Насколько я понимаю, сейчас это тоже бывает. И в определенных кругах и наше христианство тоже будет немодным. Неправильно это скажут нам. Так вот в чем задача. Идти вперед, не останавливаясь. Идти вперед, принимая то, что Бог дает нам. И будучи готовыми отдать то, что Бог дал нам лишь на время, для передачи. То есть какие-то вещи мы получаем навсегда, ну или, по крайней мере, на время нашей земной жизни, а другие вещи не навсегда. И вот тут важно быть готовым отдать, быть готовым пожертвовать. И опять-таки не лениться. Мы снова читаем про ленивца. 13 стих. «Ленивец говорит, лев на улице. Посреди площади убьют меня». Это еще одно оправдание. Чего-то не делать. Вспоминаю одну невыдуманную историю. Подчиненный звонит на работу и говорит, «Я сегодня не приду». «Почему?» Да потому что вот тут вот рассказывают про то, что из зоопарка какого-то города убежал дикий лев. Ну, подождите, город-то этот далеко от нас. Причем тут дикий лев и то, что вы не придете на работу? А что этот горе-работничек отвечает своему начальнику? Ага, вы знаете, как быстро львы бегают? Ему же ничего не стоит до нашего городка добежать. Вот это прямо то самое, о чем говорит автор книги притчи. Ленивый человек находит предлоги. Предлоги зачастую бывают совершенно нереальными. 15 стих. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Опять-таки, мы часто говорим про наказание, наказание, наказание. Но давайте, во-первых, помнить, что не наше дело раздражать ребенка. Это просто недопустимо. Это недопустимо в принципе. Мы с вами об этом читали. И, я думаю, еще будем читать и будем говорить. И, во-вторых, это тоже очень важно. Смысл не в том, чтобы причинить боль, а в том, чтобы изменить сердце человека, в том, чтобы помочь ему измениться. Всякий раз, когда мы читаем Священное Писание, очень важно быть сбалансированным. Да, с одной стороны, мы говорим о наказании или о воспитании, а с другой стороны, отцы, не раздражайте своих детей. Мы не имеем права воспитывать тогда, когда в воспитании нуждаемся сами. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот и беднеет. Опять-таки, не стройте свою жизнь за счет других. Не используйте других людей как, скажем так, ступеньки на своем жизненном пути. Не ходите по людям, вот так скажем. По головам не ходите. Есть, к сожалению, много людей, которые, кажется, этого не слышали. Ну, даже если слышали, то не поняли. Читаем дальше. «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих». Опять-таки, и сердце, и уста, и понимание, и речь, готовность доносить до других. Это отец, который действительно заботится о своем ребенке. Да, он говорит сыну порой совсем неприятные вещи. Ну и что? Заботясь, мы говорим неприятное. Если понимаем, что это необходимо, что это ведет человека к цели. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Вот это главное. На кого ваше упование? На кого вы рассчитываете? Кем вы себя считаете? То есть здесь два вопроса. Кто ты и с кем ты? Этими вопросами сегодня и хотелось бы завершить. Встретимся в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.